Глава третья. Волшебница в Карсе. Саймон сидел на узкой койке, зажав руками больную голову. Он видел сон яркий и пугающий. А теперь мог вспомнить только ощущение ужаса. Проснувшись, он обнаруживал себя в келье, в скальном помещении, в крепости Сокольничьих. Отчаянно болела голова. Но более важным, чем головная боль, казалось ему настоятельная необходимость повиноваться какому-то приказу или просьбе. Боль ослабла, но тревога не позволяла оставаться в постели. Саймон надел кожаную одежду, которую ему дали хозяева этого места, и вышел, решив, что скоро утро. Они уже 5 дней находились в Орлином гнезде. И Саймон собирался вскоре пробираться на север к Эскарпу, через районы, занятые разбойниками. Он знал, что капитан хочет склонить Сокольничьих к защите северного соседа. В столице Эскарпа он употребит все свое влияние, чтобы победить предрассудки и заблуждения волшебниц. И тогда бойцы с птичьими шлемами смогут участвовать в борьбе Эскарпа. Падение Салкаркипа всколыхнуло суровый людей гор. И в их крепостях шла подготовка к войне. В нижних этажах необычной крепости кузнецы и оружейники напряженно трудились над вооружением, а небольшая группа техников готовила те крошечные устройства, при помощи которых кружащие птицы докладывали информацию своим хозяевам. Это была наиболее охраняемая тайна Сокольничьих, и Саймон мог лишь догадываться, что это какое-то техническое устройство. Трегор часто ошибался в оценке людей этого странного мира. Те, кто вооружен мечами и щитами, могут производить сложные коммуникационные устройства. Эти странные несоответствия в знаниях и оборудовании сбивали его с толку. Саймон гораздо легче воспринимал магию волшебниц, чем голоса птиц. Магия волшебниц. Саймон, взобравшись по каменным ступеням, поднялся на наблюдательный пункт. Туман не скрывал горных цепей, видных в свете раннего утра. Благодаря какой-то инженерной хитрости Саймон мог видеть далеко сквозь горы в том направлении, где, как он знал, находится Карстен. Карстен. Он так задумался над проблемой этого герцогства, что не заметил часового, пока тот не заговорил. «У тебя сообщение, гвардеец?» «Сообщение?» Это слово спустило какой-то невидимый рычаг в мозгу Саймона. На мгновение он снова ощутил боль и убеждение, что необходимо что-то сделать. Предчувствие, но не такое, как на пути в Салкаркип. Его не предупреждали, а вызывали. Корис и гвардейцы пусть идут на север, если хотят, а он должен двигаться на юг. Саймон отказался от всех преград, позволив чему-то незаметному поглотить себя. «Приходили какие-нибудь сообщения с юга?» — спросил он у часового. «Спроси повелителя крыльев, гвардеец». Часовой смотрел на него с подозрением. Саймон направился к лестнице. «Спрошу». Но прежде чем идти к командиру Сокольничьих, он разыскал капитана Кориса, который занимался подготовкой к походу. Он поднял взгляд с седла, руки его прекратили проверять прочность кожи. «Что случилось?» «Смейся, если хочешь», — коротко ответил Саймон. «Моя дорога лежит на юг». Корис сел на край стола и свесил обе ноги в сапогах. «Почему тебя влечет Карстен?» «Именно, влечет!» Саймон пытался выразить в словах свое ощущение. Он никогда не был красноречив, и сейчас ему было трудно. «Меня притягивает!» Раскачивание ноги прекратилось. На прекрасном лице застыло непроницаемое выражение. «С каких пор и как это случилось с тобой?» Вопрос был быстрый и резкий, как приказ командира подчиненному. Саймон сказал правду. «Я видел сон, потом проснулся, а, поглядев в сторону Карстена, понял, что моя дорога лежит туда. А сон? В нем была опасность, больше я ничего не могу вспомнить». Корис ударил кулаком в ладонь. «Да будет так. Я хотел бы, чтобы ты обладал большей силой, но если у тебя был сон, мы идем на юг». «Мы?» «Танстон и Эвин отвезут известие в Эскарп. Колдер пока не может прорваться сквозь барьер власти. И Танстон сможет временно командовать гвардией. Послушай, Саймон, я из Горма, а ведь Горм сражался против гвардии. Пусть даже этот Горм мертв и заселен демонами. Я служил всеми своими силами эскарпу с тех пор, как властительница дала мне приют, и буду продолжать служить им. Но теперь я могу принести пользу за границами эскарпа. Откуда мне знать?» Корис замолчал на мгновение. Под его усталыми, затянутыми какой-то пеленой глазами появились темные пятна. «Откуда мне знать? Может, через меня? Ведь я тоже из Горма. Опасность ударит в самое сердце эскарпа. Мы видели, что сделал Колдор с людьми, которых я хорошо знал. Как может человек знать, на что еще способны эти дьяволы? Они прилетели по воздуху и захватили Салкаркип. Но, может, это не плод волшебства?» Прервал его размышления вслух Саймон. «В моем мире полеты в воздухе — это самый обычный способ передвижения. Хотел бы я взглянуть на то, как они летают. Это о многом сказало бы нам. О их структуре и технологиях». Корис сухо рассмеялся. «Несомненно, у нас будет немало возможностей наблюдать за их методами. Говорю тебе, Саймон, если тебя тянет на юг, для этого должна быть важная цель. А два меча, или скорее...» С легкой улыбкой поправил он себя. «Один топор и один самострел лучше, чем только один самострел». «Сам факт этого призыва — хорошее предзнаменование. Значит, та, что ехала с нами в Салкаркипе, жива и действует». «Но откуда ты знаешь, что это она?» У Саймона тоже возникло такое подозрение. Теперь его подкрепила уверенность Кориса. «Откуда? Владеющая силой или ее сестры могут направлять ее по определенным линиям мозга, как это делают сокольничьи, обращаясь к птицам в воздухе. Мне кажется, что та, кого ты спас от погони в Элизоне, обращается к тебе, потому что хорошо тебя знает. Ты не плоть от нашей плоти, Саймон Трегард, и, похоже, в твоем мире сила принадлежит не только женщинам, но и мужчинам. Разве ты не почувствовал засаду на береговой дороге, как настоящая волшебница?» «Да я поеду с тобой на юг, Саймон, и мне не нужно других доказательств. Кроме того, я сражался рядом с тобой. Дай мне только отдать приказы Танстону, и мы отправимся ловить крупную рыбу в беспокойных водах». Они отправились на юг, хорошо вооружившись, одетый в кольчуги и со щитом без герба, указывавшим на то, что они наемники, готовые поступить на службу. Сокольничи проводили их до края гор и вывели на торговую дорогу, ведущую в Карс. Руководствуясь неуловимым чувством в качестве проводника, Саймон размышлял об опрометчивости их решения. Но тяга оставалась с ними и днем, и ночью, хотя кошмары ему больше не снились, и каждое утро он испытывал нетерпеливое желание двинуться в путь. В Карстене оказалось много поселков, становившихся все больше и богаче по мере того, как путники углублялись в плодородные равнинные земли вдоль широких рек. Много раз в небольших феодальных поместьях путникам с севера предлагали службу. Но в ответ на предлагаемое жалование Корис насмешливо улыбался, и это лишь увеличивало уважение, с которым поглядывали на его топор. Саймон говорил мало и держался осторожно в стороне, запоминая местность, обычаи и законы Карстена. Когда они ехали в одиночестве, он обращался к капитану за объяснениями. Некогда на территории герцогства жил народ, родственный жителям эскарпа. И сейчас время от времени гордая темноволосая голова, бледное лицо с чеканными чертами напоминали Саймону о людях севера. «Проклятие силы прикончило их здесь», — заметил Корис, когда Саймон поделился с ним своими наблюдениями. «Проклятие?» Капитан пожал плечами. «Оно происходит от сущности силы. Тот, кто владеет ею, не имеет потомства. С каждым годом число женщин, выходящих замуж и рожающих детей, становится все меньше. Достигая брачного возраста, девушка в эскарпе может делать выбор среди 10 мужчин. А скоро будет, что и среди 20. К тому же есть множество бездетных семей. Так было и здесь. И вот, когда сильные варвары появились из-за моря и поселились на берегу, они не встретили особого большого сопротивления. Все больше и больше земель попадало в их руки. Старые роды отступали в отдаленные местности. С течением времени среди вновь прибывших появились завоеватели. Так пришли герцоги. А этот последний герцог – простой наемник, который занял свое положение благодаря уму и силе меча». «Это же участь ждет и эскарп?» «Возможно. Но в эскарпе кровь смешалась с кровью салкаров, которые одни, по-видимому, могут заключать брак и иметь потомство от женщин эскарпа. Поэтому на севере у нас все по-другому. Там влилась новая кровь». «Тебя привлекает этот город, Саймон?» Это Картхолм на реке. Дальше лежит только Карс. «Значит, мы едем в Карс», — осторожно ответил Саймон спустя несколько долгих мгновений. «Тяжесть решения по-прежнему на мне». Брови Кориса поднялись. «Значит, нужно идти осторожно и поглядывать по сторонам. Хоть герцог и невысок по рождению, но в отсутствии ума его нельзя обвинить. В Карсе немало глаз и ушей следует за каждым чужеземцем. И задается немало вопросов, особенно если мы не поступим немедленно под его знамена». Саймон задумчиво смотрел на речные баржи, раскачивающиеся на якорях у городской пристани. «Но вряд ли ему понадобится раненый солдат. К тому же, разве не в Карсе лучшие доктора, которые могут лечить изувеченного в сражении? Допустим, воина, у которого от удара по голове пропало зрение». «И верный товарищ привез его к врачам Карса», — рассмеялся Корис. «Да, прекрасная выдумка, Саймон. И кто же у нас раненый воин?» «Я думаю, это моя роль. Она прикроет ошибки, которые смог бы заметить наблюдатель герцога». Корис готовно кивнул. «Продадим здесь пони. Они слишком явно показывают, что мы с гор, а в Карсе к горам относятся подозрительно. Заплатим за проезд в одной из речных лодок. А вообще хороший план». Капитан вел переговоры о продаже пони. Присоединившись к Саймону на барже, он все еще держал в руках странной формы куски металла, которые служили в герцогстве деньгами. Корис улыбнулся, сыпая их себе в карман. «У меня кровь торговца, и сегодня я доказал это», — сказал он. «Хватит на то, чтобы сунуть в чью-нибудь жадную руку в Карсии, если понадобится. Да и на продовольствие тоже». Он опустил на борт мешок и топор, с которым не расставался с тех пор, как взял его из рук Вольта. 2 дня прошли в ленивом движении по реке. Незадолго до второго заката, когда впереди показались стены и башни Карса, Саймон снова сжал руками голову. Боль вернулась и подействовала как удар, но тут же исчезла, оставив яркую картину плохо вымощенного переулка. Стены и глубоко сидящие в ней двери. Это их цель, и находится она в Карсе. «Это оно, Саймон?» Рука капитана опустилась на плечо Саймона. «Да». Саймон закрыл глаза. «Где-то в городе он должен найти этот переулок, эту стену и эту дверь и встретиться с той, которая его ждет. Узкий переулок, стена, дверь». Корис понял. «Немного», — заметил он. Взгляд его устремился к городу, как будто он хотел силой воли сократить расстояние, разделявшее баржу и гавань. Вскоре они приплыли в гавань, под арку городской стены. Саймон медленно передвигался, стараясь идти с неловкостью человека, который не доверяет своему зрению. И хотя нервы его были напряжены, он был уверен, что сумеет отыскать в городе нужный переулок. Нить, которая вела его через все герцогство, превратилась в прочную веревку. Корис поведал у ворот трогательную историю Саймона, и этот рассказ, а также щедрый дар стражнику, позволили им пройти в город. Капитан фыркнул, когда они повернули за угол. Если бы он служил в эскарпе, то оказался бы на дороге, ведущей из крепости, раньше, чем сумел произнести свое имя. Говорили, что герцог изменился, начав править. Но чтобы настолько распустить своих людей? «Говорят, каждый человек имеет цену», — заметил на это Саймон. «Верно. Но мудрый командир знает цену своих людей и использует их соответственно. А этих наемников можно купить дешево, хотя, может, они будут храбро сражаться за того, кто им платит». «Что это?» Он задал этот вопрос, потому что Саймон остановился и полуобернулся. «Мы идем не туда, нужно на восток». Корис изучал улицу впереди. «Через 4 двери поворот. Ты уверен?» «Уверен, уверен. На случай, если сержант у ворот окажется проницательнее, чем они думают, они шли медленно». И Корис вел Саймона. Поворот на восток привел их к новым улицам. Саймон скрылся в подъезде, пока Корис проверял, не следят ли за ними. Несмотря на свою запоминающуюся внешность, капитан знал, как скрываться. Вскоре он вернулся. «Если за нами пустили пса, он лучше, чем наши в эскарпе. Но я в этом сомневаюсь. Идем, пока нас не заметили и не запомнили. Говоришь, на восток?» Тупая боль в голове Саймона плыла, и казалось, он мог использовать ее как проводник. Горячо и холодно. Затем особенно сильный приступ привел его к изогнутой улочке, и он вошел в нее. Она была ограничена задними стенами зданий, немногие окна были темны и завешаны. Они ускорили шаг, и Саймон бросил взгляд на окна. Каждое окно он проверял тщательно, опасаясь увидеть там чье-либо лицо. И вот она впереди, дверь из его видений. Он дышал с трудом, остановившись перед этой дверью не от усталости, скорее от внутреннего напряжения и изнеможения. Он поднял кулак и постучал. Не получив ответа, он почувствовал странное разочарование. Толкнув дверь, обнаружил, что она закрыта изнутри. «Ты уверен?» — снова спросил Корис. «Да». То, что привело его сюда, ждало по ту сторону двери. Корис отступил на шаг, измеряя взглядом высоту стены. «Когда стемнеет, мы сможем перелезть, но нас не должны видеть». Саймон отбросил осторожность и забарабанил по двери. Корис схватил его за руку. «Ты хочешь собрать сюда все войско герцога? Посидим в таверне до вечера». «Не нужно». Корис поднял топор, рука Саймона легла на самострел. Дверь приоткрылась, и оттуда послышался голос. В щели был виден юноша, гораздо ниже Саймона, даже ниже Кориса, и очень стройный. Верхнюю часть его лица скрывала забрало боевого шлема. На кольчуге не было никаких знаков. От Саймона он перевел взгляд на капитана. Вид Кориса почему-то успокоил его, потому что он отступил и сделал знак «Войти». Они вошли в сад с цветами на высоких стеблях, на аккуратных клумбах, миновали высохший фонтан, на котором каменная птица с обломанным клювом все еще искала свое, больше не существующее отражение в воде. Еще одна дверь в дом, а оттуда поток света, как знак приветствия. Юноша задержался у калитки, закрывая ее. Но их ждали у входа в дом. Саймон видел эту женщину в рваном платье, когда она бежала от свора охотничьих псов. Видел он ее и в совете в строгой одежде, соответствующей ее рангу. Он ехал рядом с ней, когда на ней была кольчуга гвардии. Теперь она была валом и золотом, с алмазами на пальцах и жемчужной сеткой в волосах. «Саймон!» Она не протянула руки и никак не приветствовала их только имя, но он почувствовал теплоту и спокойствие. «И Корис, вы пришли...» «По просьбе мудрой женщины Карса?» Корис опустил топор, положил на пол седельные сумки, которые нес с собой. «Скорее по вашей просьбе. И будем делать то, что вы скажете. Хорошо было узнать, что с вами все в порядке и вы в безопасности, леди». Саймон только кивнул. Снова он не мог найти слов, чтобы выразить свои бурлящие чувства.